18 ноября 1988 года. Выступление в Московской городской больнице номер 15.
Да. Так, уважаемые товарищи, я вам представляю протоиерея Александра Мене. Значит, мы сегодня вообще планировали здесь, ну, трудно даже сказать, планировали провести встречу, беседу, вопросы и ответы, как угодно. Значит, вы, наверное, начнете беседы.
Радость другого и страдания другого отзывались в его сердце. Когда люди идут толпой, и каждый занят только своим, когда люди образуют семьи, и в этой семье встречаются два эгоиста, а потом появляется три, четыре и так далее, это страшно и мучительно. Вот наша проблема. Я не устаю повторять, что сегодня самый тяжелый, самый отвратительный, мучительный дефицит в нашей стране, и не только в нашей стране, во всем мире, это дефицит любви. Мы это разучились делать. Мы замкнуты на себе. И нам кажется, что тем самым мы оберегаем свою личность. Что нам от этого хорошо, но это неверно. Нам от этого ужасно плохо. Так возрастает одиночество. Так рушатся сердечные связи. Так рушатся семьи. Так воцаряется в любых коллективах атмосфера вражды, взаимопожирания. Не надо вам про это много говорить. Это в любом учреждении сейчас. Это нравственная проблема. Люди часто, когда идут на работу, они ощущают, что они идут на войну. Приходят домой с работы, и другая война. И так мы воюем бессмысленно всю свою жизнь. Но человек этому не признан. Христос говорит нам, Евангелие, кто хочет за мной идти, отвергни себя. Какие замечательные слова. Это значит, не потеряй свое лицо, а постарайся сбросить с себя груз эгоизма. Открой свое сердце другим людям. Возможно ли? Я приведу вам всего несколько примеров, как это осуществлялось в истории христианской церкви. Сейчас у нас, а мы в другой стране, медицинские учреждения, приюты, места, где содержатся дети, отсталые, больные. Все это находится в руках государства. Оно это оплачивает, оно этим руководит. И мы приходим туда работать, получая зарплату государства. Но не так было с самого начала. Люди начинали все добровольно. В первые века христианства на средства церковных общин без всякого окрика, без всякого приказа, без всякой инструкции святой Василий Великий в 4 столетии делал дома для бедных, для больных, для престарелых первый госпиталь. Естественно, были они для бедняков бесплатными, для состоятельных людей платными. И в средние века, и более поздние века, государство не успевало и не могло заниматься делами милосердия. Поэтому главным образом на этом были сосредоточены силы духовные, силы церкви. В Древней Руси монастыри были тем местом, где осуществлялось милосердие. Куда приходили люди разбитые жизни, люди, нуждавшиеся в помощи. И монахи, которые часто, далеко не всегда справедливо, говорили, что они живут для себя, они были для них и врачами, и кормильцами, и дающими кровь. Передо мной сейчас несколько образов живых. Я не буду углубляться в древность, потому что мало что было в древности. А я хочу вам о нескольких людях рассказать, которые жили в сравнительно новое время. Вот 19 век. В Москве работает доктор Гаас, Федор Гаас, Федор Петрович Гаас. Он покинул свою родину в Германии. Приехал сюда, в Москву, работал. Он был состоятельным человеком. У него было все успешно. И вот в конце царствования Александра I его поставили в одну из административных комиссий, которая проверяла состояние Тюрии. коснулся унижения человеческой личности. Ужаснулся тому, что сотни людей просто морально гибли и физически. И вот с тех пор он всю свою жизнь посвятил этим людям. Он писал царю. Он приходил к крупным царским чиновникам. Он на колени, буквально в смысле слова, со слезами, буквально в смысле слова, упрашивал их дать ему полномочия. И ему давали. Доктор Грац в те годы, в первой половине 19 века, считался в Москве святым человеком. Потому что он всего себя отдавал людям. Вот этим несчастным, вот этим отбросом, вот этим никому не нужным людям, которых общество как бы вычеркнуло из своих рядов. Он умер в бедности, потому что все раздавал, но он умер счастливо. А вот пример немного позже, уже не в Москве, а в Бельгии. Был юный монах Дамиан де Вестер. Родился в христианской семье. Вместе с братом поступил в монастырскую школу, где готовили миссионеров. И отправился на Гавайские острова, в Гонолулу, чтобы проповедовать Евангелие туземцам. И вот он узнает, этот юноша, совсем юноша, он узнает, что есть на Гавайских островах особый остров Молокани, куда свозили прокаженных. В то время проказа еще не лечилась. И этих людей, заживо гниющих, выбрасывали как бы на помойку. Подходил корабль, спускал их на берег и уезжал. И наставляли пищу. И они жили там, как звери. Но в Америке вам не надо описывать, что такое проказа. И когда он узнал, что вот есть такой остров, населенный этими полулюдьми, полутрупами изувеченными, он попросил, чтобы его отправили туда. Тогда еще никакой не было ни вакцины от этого, ничего не знали периода, когда проказа заразы когда нет. Он пошел навстречу своей судьбе. В будущем году будет столеть со дня его смерти. Он преобразил жизнь острова. Он сделал из этих разлагающихся граждан телесных и душевных людей дружную, общую. Он служил у них литургии. Он научил их молиться. Он вернул им человеческие достоинства. Они видели, что вот человек пришел отдать им жизнь. И он умер счастливым, как он пишет в одном из писем, своему брату, заразившись проказой, умерший именно от этой болезни. Двигаемся еще ближе к нашему времени. Наверное, все вы видели фильм «Мать Мария». Это фильм о русской монахине, которая жила в эмиграции в Париже и потом погибла в концлагере нацистов. Но там этот фильм, разумеется, режиссер не мог отразить полноту ее деятельности. А она была человеком, который жил для других. В невероятно тяжелых условиях она содержала больных, бедных, вот особенно русских эмигрантов, которые не имели ни пристанища. А когда пришли к власти нацисты, она вместе со священником, который там служил, отцом Дмитрием Крепиным, изготовляла фальшивые документы людям, которые бежали от преследования. И, собственно, за это она была арестована и погибла. Согласно преданию, это точно установлено, она пошла в газовую камеру вместо одного человека. Аналогичные случаи мы знаем уже достоверные. Из этого же времени, когда польский священник Максимилиан Кольбе согласился умереть за заложника. Было выбрано 10 заложников в концлагере, и один поляк очень плакал, он сказал, я все равно уже не доживу здесь, я встану вместо тебя. И он умер от голода вместе со всеми этими людьми, поддерживая до последней минуты. Вернее, все они умерли, он остался жив. И нацисты его просто должны уколом прикончить. Наконец, мы приближаемся к нашему времени совсем, Говорим о человеке, который сегодня жив. Это монахиня Тереза из Калькутты. Албанка по происхождению, родом из Югославии. Она стала монахиней и оказалась волею судеб в Индии, в монастыре. В чудесном монастыре, с высокими стенами, с храмом и садом, наполненным тропическими цветами. Но когда она вышла на улицу и прошла по улицам Калькутты, и увидела умирающих на улице людей, которые прямо валялись на тротуаре, она сказала, она не может жить за этими стенами. И получив не без труда разрешение от своего начальства церковного, она пошла в эти трущобы. Она собирала умирающих, и в конце концов языческие жрецы отдали ей храм богини Кали, куда она переместила свою импровизированную больницу. И к ней примкнули сотни и тысячи девушек, которые отказались от семьи, от всего. Имущество их составляет походный матрас и ведерко, в котором необходимы предметы туалета. Все они отдают этим людям. Детям, которых выбрасывают на помойки в условиях индийской перенасыщенности населения. Людям различных болезней. Что же оказалось? Мужчины и женщины пошли за этой старушкой. Она недавно приезжала в Советский Союз. О ней есть прекрасный фильм. Она получила Нобелевскую премию мира. Ее очаги распространяются по всей земле. Даже в Ольстере просят, чтобы она прислала своих девушек. Спрашивается, ну что же они такое имели? Почему, для чего это им было нужно? Я понимаю, мы когда работаем в каких-то учреждениях, мы делаем это за свою зарплату, по призванию, одни другие меньше. Но здесь ведь это совсем добровольное стремление. Вот это и есть порыв милосердия. Вот в этом заключена особенная привлекательность и тайна. Вот эти люди, которых мы видим, это для многих загадка. Но в этом фильме о Терезе, там есть очень краткие намеки на то, в чем они черпали свою силу. Каждый день эти девушки и молодые люди провести такие группы, уединялись для созерцания, для молитвы, для укрепления своей духовной жизни. Дело в том, что человек именно только и этим главным отличается от животных, что в нем есть духовная тайна, которая возносит его над миром. Ведь в конце концов, вы все знаете прекрасно, насколько наш организм подобен организму любого животного. Да, и мы дышим, и пьем, и двигаемся подобно всем остальным существам. Что же отличает нас от других позвоночных млекопитающих? Духовная жизнь. Мы люди, это поднимает в нас. И не только разум. Потому что одним разом сантиметр, а прежде всего человеческое сердце, которое способно делать вещи удивительные, парадоксальные, но в то же время героические. Эти люди, которых я перечислил, и Тереза Калькутская с ее революцией любви, она называла это революцией любви, и мать Мария, и Дамиан де Вестер, и доктор Гаас, и сотни и тысячи других показывают, что можно получить величайшую радость от милосердия самому человеку, который его несет. И для вас мнение это очень важно, потому что если вы будете выполнять свой долг с радостью, ваша жизнь в значительной степени изменится. Я понимаю, что терпение, добросовестность, и мужество иногда, это все необходимо. Но когда нет крыльев, когда это не дает удовлетворения внутреннего, все равно долго протянуть трудно. Поэтому я и обращаю ваше внимание на то, что пищу для милосердия дает чувство вечности. Человек непростое существо. В наших жилах течет океан. В нашем теле все вещества мира, в вся таблица Менделеева. Функции нашего организма – все то, что дышит и живет в природе, в растительном и животном мире. Давайте сосредоточимся на том, что взято не из природы. Особая совершенно личность человека. И вот эта личность человека, она несет в себе отблеск вечности. Согласно христианскому учению, человеческое тело создано по образу и подобию природы и взято из природы. Но дух человеческий – это отголосок и отображение вечного мира, вечной духовности. И человек способен это развивать в себе, как талант, раскрывать в себе, а может заглушить и задушить. Это понимание, оно должно быть свойственно всем людям, верующим и тем, которые считают себя неверующими. На самом деле, человека неверующего не бывает. Не бывает. Потому что раз у нас есть вот эта душа и сознание, мы уже тем самым неощутимые, которые нельзя во время операции найти. И при вскрытии трупа ее нельзя найти, потому что она невидима. Это духовное начало. Нельзя взять душу в руки. Можно мозг вынуть, можно отпрепарировать нервную систему, но нельзя душу вынуть. Так вот, это начало необычайно важно для человека. Более того, если у человека этого нет, он уже не человек. Поэтому вера свойственна всем людям. Как интуитивное, как невольное, как бессознательное часть ощущения тайны бытия. Удивительной тайны во всем. Чего-то высочайшего, бесконечно прекрасного. Если религиозный человек отдает себе в этом отчет, размышляет об этом, то человек нерелигиозный все равно это чувствует. Если у него нет этого в мысли, то его чувства часто переходят на что-то другое. Он будет преклоняться перед эстрадными артистами, политическими вождями, различными политическими мифами, но все равно у него будет некий эрзац, потому что человек чувствует, что есть нечто высшее. Мы все братья и сестры, об этом говорят часто. Но если так рассуждать, кто такие братья и сестры? Это дети одного отца. По телу мы, братья и сестры, потому что происходим от одного корня, что человек есть один вид, у нас один ствол предков у всех людей на земле. А духовно мы происходим от единой вечности, которая в каждом из нас звучит. Тот, кто идет в себе, как бы эту искру раздувает, и она начинает загораться, тот становится счастливым человеком. Евангельское учение есть учение о счастье. Но не о таком счастье, которое говорит обыватель, что у меня будет там квартира и зарплата большая. Никто не говорит, что большая квартира – это плохо. Но она не может обеспечить полноты счастья, потому что человека этого мало. Мы знаем несчастных людей глубоко, которые имеют все то, о чем мы мечтаем. Все у них есть. А в доме мира нет, в душе спокойствия нет. Счастье лучше. Оно в сердце человека. Когда Христос произносил свою знаменитую Нагорную проповедь, Он нашими словами «блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны гонимые за правду». Блаженный по-русски это значит «счастливые в высшей мере». Поэтому учение христианское есть учение о счастье. И поэтому, когда мы хотим проникнуть его, мы подходим к самому главному. Мы подходим к гармоничному и счастливому состоянию человека. И Христос специально говорит, блаженны плачущие, то есть те, кому трудно в жизни, и гонимые, блаженны кроткие. Почему он так говорит? Потому что всегда считалось, что тем, кому в жизни нелегко, что они несчастны. А он говорит, горе вам смеющиеся. То есть иногда бывает так, что человек благополучно, а он на самом деле находится в тяжком состоянии. Об этом нам приходится думать сегодня, когда мы пожинаем горькие плоды бездуховности. Я не буду говорить вам о том, о чем пишет пресса деревенского штата, о взрывной преступности, о распаде семьи, о том, что происходит с детьми, о бесконечном истреблении детей, о том, что бушуют теперь всевозможные формы, там, наркомании и так далее. Что вам об этом говорить? Вам об этом и так без конца говорят. Но мы должны задумываться над причинами, а причины совершенно ясны. Недостаточно в нас развито вот это духовное начало. Более того, оно часто потерялось, оно считалось иллюзией. Психология, наука о душе, была наукой о том, чего нет. Псюхе, это значит по-гречески душа. А психология утверждала, что души нет. Таким образом, она занималась изучением мифа пустоты. Так вот, вот эти фокусы, и того нет, как мастер Маргарита Волан сказал, чего не хватит, всего у вас нет. Так вот, и того не того нет. И вот мы и дошли. Мы получили то, что сеяли. Так нам говорится в Священном Писании. То, что человек сеет, то он и пожинает. Но еще далеко все не дошло слишком до последней точки. И остаются возможности для того, чтобы повернуть в другую сторону. Повернуть в духовность. Вот я один из членов нашей Русской Православной Церкви. Один из ее служителей. Это довольно большая церковь. Сегодня она объединяет около 20 миллионов человек в нашей стране. Кроме того, есть и другие христианские церкви в нашей стране. До сего дня, на протяжении многих десятилетий, наша церковь не имела возможности, не было запрещено участвовать в деле милосердия. Мы не могли прийти к вам, мы не могли прийти к больничной койке, просто добровольно, бесплатно. У нас не было такого права. Даже когда я приходил в больницу, чтобы напутствовать умирающих, мне приходилось делать это украдкой или по доброй воле хороших врачей. Сейчас положение меняется. Сейчас будет принято новое законодательство, которое будет разрешать церкви участвовать в деле милосердия. Так вот, то, о чем я вам говорил, это касается не только нас, но и вас. Есть духовные истоки милосердия. Христос говорит нам о том, что Он может дать человеку дар любви. И я вам скажу, не кривя душой, кто любит, тот живет. Кто не умеет любить, тот влачит существование. А тот, кто любит, тот открыт другим людям. И ваша профессиональная работа, она станет значительно более радостной, веселой и полной, если эта наука любви в какой-то степени коснется и вас. Не могу сказать, чтобы это было легко. Мы слишком все издерганы, обозлены, слишком много у нас накопилось эгоизма, равнодушия, черствости. Но если мы от этого не избавимся, если мы не освободим себя наконец от этого страшного, неотвязчивого груза, то наша жизнь пройдет бесполезно, пройдет тяжко. Более того, не буду здесь от вас скрывать, что Евангелие... До сего дня, на протяжении многих десятилетий, наша церковь не имела возможности, не было запрещено участвовать в деле милосердия. Мы не могли прийти к вам, мы не могли прийти к больничной койке, просто добровольно, бесплатно. У нас не было такого права. Даже когда я приходил в больницу, чтобы напутствовать умирающих, мне приходилось делать это украдкой или доброй воли хороших врачей. Сейчас положение меняется. Сейчас будет принято новое законодательство, которое будет разрешать церкви участвовать в деле милосердия. Так вот, то, о чем я вам говорил, это касается не только нас, но и вас. Есть духовные истоки милосердия. Христос говорит нам о том, что Он может дать человеку дар любви. И я вам скажу, не кривя душой, кто любит, тот живет. Кто не умеет любить, тот влачит существование. А тот, кто любит, тот открыт другим людям. И ваша профессиональная работа, она станет значительно более радостной, веселой и полной, если эта наука любви в какой-то степени коснется и вас. Не могу сказать, чтобы это было легко. Мы слишком все издерганы, обозлены. Слишком много у нас накопилось эгоизма, равнодушия, черствости. Но если мы от этого не избавимся, если мы не освободим себя наконец от этого страшного, мертвящего груза, то наша жизнь пройдет бесполезно, пройдет тяжко. Более того, не буду здесь от вас скрывать, что Евангелие учит нас о большем. Оно говорит о том, что тело человека разрушается. Да, разрушается, поскольку оно состоит из тех же элементов, что и земля, возвращается в землю. Но дух разрушиться не может. Мы в это не только верим, но мы в этом убеждены, потому что это некоторая очевидная истина. Уже сейчас, вот когда мы живы, уже наш дух не способен подвергнуться уничтожению. Он живет. Но если наши тела, наши кости имеют одинаковую судьбу, все они вернутся в круговорот природы, то ведь люди все разные, души все разные, судьбы все разные. И от чего же зависит вечная красота движения человека? От того, насколько он был отдающим. Вот вам закон. Кто больше отдает, тот больше счастлив, тот больше приобретает. Христос говорит нам, блаженнее давать, нежели брать. И это вовсе не ущербно человеку, а это полнота его жизни. Он может прикоснуться к вечности, получить счастье здесь и теперь. Он может почувствовать, что жизнь это не просто какое-то кипение ненужных вещей, которые потом улетают в пустоту, а что это призвание, что это служение, что это красота. Индийский поэт и философ Рабиндранат Тагор говорил: «Я спал и мне снилось, что жизнь – это долг. Я спал и мне снилось, что жизнь – это радость. Когда я проснулся, я понял, что это и то, и другое». Так вот, в этом-то и заключается сегодняшнее и вечное провозглашение христианства. Радость и долг вместе. Счастье и труд вместе, отдача и приобретение вместе. Таким образом, милосердие не есть наше изобретение, что вот нам надо и нам делать. А это есть вечный божественный закон, который вложен в человека. И чем больше мы будем этот закон исполнять, тем более в нашей душе будет мир, счастье и радость. Вот кратко все, что я хотел вам сказать о милосердии. А теперь, дорогие друзья, как я уже сказал, давайте напишите записочки, что вас интересует. Я отвечу вам на твой вопрос. То есть, что знаю, конечно. Чего не знаю, я вам честно скажу, что мне это неизвестно. Как вы считаете, что является главным в молитве? Самовнушение, которое обращает человека к доброте, или обращение к Богу? Я считаю, что в молитве главное – это открытость к миру, к тайне, к Богу. Молитва не обязательно – это прошение, о чем же Бог послал мне здоровье и успех. Молитва – это уметь быть открытым. Я уверен, что все вы знаете, что это такое. Вспомните минуты, когда вам было хорошо, когда вы находились на берегу моря, или на опушке леса, или вечером, или когда вас волновало что-то прекрасное, и вы чувствовали, что вы даже не можете выразить вот это переживание, это была уже молитва. Знаете, есть такой романс, написанный на словах Алексея Толстого «Благословляю вас, Лиса». Вот. Это из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Москвин». И там есть такие слова: «О, если б мог всю жизнь смешать я, всю душу вместе с вами слить, если б мог свои объятия для вас, друзей, врагов, братьев и всю природу заключить». Вот такое чувство, вот это и была молитва. Я знаю, что каждый человек какой-то момент жизни ее переживает. Как вы относитесь к авторитету Библии? Как вы относитесь к другим религиям? Я убежден, что вечная тайна Божественная открывается человеку самыми разными каналами. И через природу, и через творчество, через разум, и, конечно, через Священное Писание, через книгу, написанную великими мудрецами и пророками, через книгу, в которой нам звучат слова Христа. А Христос – это откровение Божественного мира, откровение бесконечности нам, конечно. Человеческий голос того, кто стоит над человеком и над Вселенной, над всеми галактиками. Его голос становится голосом человека. Поэтому Библия – это самое драгоценное наше сокровище. А что касается других религий, то человек всегда, во все века, во всех странах верил в высшее начало. Называл его по-разному, пытался приблизить к нему по-разному, но все равно он это чувствовал. И поэтому в каждой религии какая-то искра истины задерживается. Так, я попрошу тебя помочь, чтобы он сортировал вопрос, чтобы мы не скакали с темы на тему.
Многие страны еще не отделили церковь от государства, и это происходит.
всегда приводите к вам последствиям, как, например, Иране, для Калини. Какие вы видите будущее церкви в нашей стране? Какие есть доказательства, что Иисус был историческим или аналитическим? Ну, эти разные вопросы, но гадать о будущем не будем. Пускай этим занимаются те, кому нечего делать. Что мы будем гадать? Мы будем жить сегодняшним днем. Что сегодня мы имеем? 70 лет у нас пытались церковь и религию не только что вытеснить, а просто превратить в ничто. Это не получилось. И сегодня мы видим поворот в религиозной политике нашего правительства. Поворот разумный, поворот давно нами ожидаемый, поворот в высшей степени желательный. И это будет касаться не только нашей Бухты Православной Церкви, но и других церквей, и других религиозных объединений. У нас в общем две главных религии в стране – христианство и ислам. Вот около 30-40 миллионов христиан, вероятно, и примерно столько же мусульман. Остальные религии занимают очень незначительные. Вот. В отношении того, являлся ли Христос историческим лицом, я не могу сейчас здесь пускаться в рассуждение на эту тему, но я писал об этом специальную работу, она несколько раз издавалась, к сожалению, за рубежом. Я надеюсь, что это выйдет здесь. У нас об этом написано довольно подробно в книге Ирины Свинцицкой, которая называется «Раннее христианство». Также об этом можно прочесть в последнем томе трехтомной истории древнего мира. В общем, в течение многих лет у нас пытались доказать, что Христос – вымышленная личность. И в конце концов, наука историческая заставила от этой точки зрения отказаться. А делать это очень простым способом. Все свидетельства о Христе, которые мы имеем от античных писателей, голословно объявлялись подделками. Как вы относитесь к литературным вершинам? Булгаков и Айтматов. Булгаков и Айтматов. Оба писателя пытались изобразить ивановскую историю. Кроме того, Добровский. Вот в новом мире сейчас печатается в роман «Факультете новых вещей», там тоже. Кроме того, вот в первом номере или во втором иностранной литературе будет роман одного латиноамериканского писателя «Камень, который был Христос», тоже пересказ Евангелия. Но поверьте мне, что ни одно из этих отражений Евангелия не может равняться с самим оригиналом. Это очень бледные отражения, и к тому же искажающие и образ Христа, и содержание Евангелия. Ну, кто из вас читал «Мастер и Маргарита», помнит, что там Иисус Йешуа, такой добренький, знаете, всех называет добрый человек, неизвестно, что говорит, это не похоже на Христа Евангелиста. Он был бесконечно милосерд, он любил людей, но он был беспощаден к ханжам, к тиранам. Он мог человека назвать очень суровыми словами, вовсе не называл каждого встречного поперечного добренький человек. Сергей Сергеевич Аверинцев, известный наш ученый, он писал в «Новом мире», в одном из последних номеров, что есть два образа Христа в иконописи древнерусской. Благостный образ рублевский и грозный образ в новгородской и византийской живописи. И оба эти образа связаны с Евангелием. Вот это правильное отражение. А что касается вот романа Айтматова, то там тоже образ Христа очень жидкий. В общем, никому не было дано написать что-то равное Евангелию. Верите ли в Бога? Несомненно. Несомненно. Не только верю, но и осознанно верю. Амин. Тот, кто меня спросил. тоже верим, только мы неосознанно. Ваше отношение к смертной казни отрицательное, потому что юриспруденция наша, она недостаточно совершенна, чтобы давать приговоры абсолютно точно. И раз такой гарантии нет, а ведь это необратимо, зачем посмертно репрессировать людей? Как вы относитесь к книгам типа «Забавная Библия» и «Забавные мамы»? Очень просто, но представьте себе, что у вас есть что-то очень дорогое для вас и любимое. Ну, скажем, мать ваша. Что-то близкое вашему сердцу. А кто-то все это испохабил это и откарикатурил, измазал грязью. Как к этому относиться? Просто как доносная бестактность. Если ты не веришь, что имей уважение, кто не уважает других, не уважает себя. Имеется ли закономерность проявления такой личности, как старая? Знаете, таких личностей полно. Все, любой, а уж в коммунальных квартирах их было очень много всегда. В каждом учреждении есть потенциальный старый. И они оказываются вот такими трагическими фигурами, страшными фигурами, когда их возносят туда. Понимаете, Сталин поднялся на мифе. Бывали ведь, так сказать, великие полководцы и государственные деятели, перед которыми преклонялись, действительно благотворяли, но там хоть что-то было, потому что Наполеон выиграл 40 сражений, а Юлий Цезарь был великим писателем. Александр Македонский уже в детстве выступал во главе воинских отрядов и побеждал всегда. А Сталин был никто, не доучившийся семинарист, просто хитрый, коварный, бездушный интриган. Совершенно тупой, который загнал подполье и науку, и искусство. И когда такого человека подняли наверх, то он действительно мог целую страну просто превратить в какой-то садом. Так и получилось. Так что тут дело не только в нем, а в тех условиях, которые ему были предоставлены. Где территориально расположен приход? Значит, у меня церковь находится на станции Пушкина. Это недалеко от Москвы, 30 километров. И там, а остановка Новой деревни, там на автобусе. Вот маленький деревянный храм. Где можно купить Библию? Вот пока с этим делом плохо. Плохо. Так. Скажите, равноправно ли вам для четырех евангелистов? Да, конечно, но их писали разные люди. И по-разному воспринимали действительность. И поэтому мы можем видеть бессмертный образ Христа стереоскопически, с разных сторон. Это очень важно. Так. В чем вы видите причину движения духовности в нашем обществе? В частности, милосердие и медицине. Но я уже немножко об этом говорил. В обществе, где слишком долго говорили, что души нет, неизбежно должны быть такие горькие последствия. Разумеется, в любой стране есть и черствость, и преступление, и негодяй, но там есть противостоящие этому силы и духовность. У нас эти силы подавлялись. Им не было хода. И не только в церкви, но и в искусстве, в литературе. Да не надо вам все это напоминать. Посмотрите в прессе, вы увидите, что лучшие и благороднейшие писатели с высокой нравственностью. Какая у них была судьба? Хорошо, если они умерли в своей постели. Чем объясняется распад современной семьи? Только... Я не беру там материальные разные причины. Материальные трудности. Они были всегда, во всех временах. А люди научились любить, терпеть, уважать друг друга. И потом разрушилась структура. Структура семьи. Знаете, общество имело структуру. И семья тоже имела структуру. Муж отвечал за семью. Он был главой. Не обязательно, что он там командир был. Но он все-таки не ответил. Он был мужем. А жена все-таки знала, что... А у нас ведь Юноши не вырастают в сознании мужа. Они же дети. Они приходят к своей будущей жене, рассчитывая бессознательно где найти маму, завязать маму и доить ее, как он доил маму, и все. Понимаете, нет вот этого здравого. Писание говорит нам, муж – глава жены. Не деспот, не сколько, но глава. То есть он берет на себя ответственность за волевые решения. Он должен лидировать. Конечно, есть исключения, есть очень волевые женщины и так далее, но в целом, это так. И любая из вас, девушка или замужняя женщина, ведь вам было бы приятно, если бы на вашего мужа можно было положиться. Если это его слово, то это будет его слово. Чтобы это был не кисель, а настоящий мужчина. Конечно, никто не станет против возражать. Но у нас так не воспитывают. У нас просто это куда-то пропало. И все становятся одинаковые. Мужчины у нас длинные волосы, женщины, короткие, все перемешалось. Как вы думаете? При таких условиях, естественно, семья страдает. Но в основе, конечно, лежит эгоизм. Каждый, вступая в брак, мужчина и женщина, думают просто из этого что-то извлечь. Вот. Может быть, не осознают этого, но в душе вот так они для себя это делают. А когда сталкиваются два эгоизма, это все равно, что склеить два шара. Очень трудно склеить два шара. Они катаются, катаются, и их никак не склеишь. Зацепиться не за что. Потому что он сам сидит. Эгоизм создает дефицит любви. При дефиците любви, ну как можно жить вместе? Когда люди относятся друг к другу с нежностью, с восхищением, с любовью, многие трудности характера, быта, они преодолимы. Но когда этого нет, когда каждый только требует друг от друга, малейший пустяк становится в твоей семье проблемой. Кроме того, мы перестали быть вежливыми. Вы знаете, это пустяк. Но на самом деле у нас хамство стало чем-то обычным. Что можно обозвать жену гнусным словом, но жена может, соответственно. Понимаете, мы совершенно не считаемся друг с другом. Ну а потом чему же удивляемся? Ну и еще то, что касается женщин уже. Когда вы идете в гости, вероятно, вы приводите себя в порядок, вам хочется показать перед чужими, что вы вполне еще молоды и так далее. Но ведь вам муж важнее, чем гости. И почему-то многие женщины, мне приходится все время бывать в домах, они совершенно не обращают на себя внимания и, в конце концов, отталкивают мужа от себя, вот тем же они опускаются. То есть, если становится серым, нудным, противным, мы сами очень много тут делаем. Сидим в рядах, друзья. Так, вы еще не устали? Смотри. Так, ручки. Как вы относитесь к употреблению трупов? Животные. Вообще не очень хорошо. Но если мы сейчас прекратим есть трупы, мы сами превратимся в трупы. Что же тогда есть человек? Очень мало заменителей. Даже в Индии, где люди не едят мясо, и где очень много растительной пищи, сколько там миллионов людей все время умирает только от голода. Так что пока человек не научился заменять, приходится есть. Так, как относится церковь? Соотношение таких понятий, как непротивление злу, нетерпимость к злу. Учение церкви, вернее так, слова Христа о непротивлении злу, это значит, не будь мстителем, не носи в себе зло, которое, например, преследует другого человека. Многие из нас хранят обиды и готовы отомстить годами. Вот. А что касается войны со злом, то Христос всегда его призывал. Но бороться с злом, это значит не умножать зло, а находить пути к добру. Апостол Павел выразил его учение следующими словами. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Расскажите о новом сфере. Это уж вопрос туманный. Но сфера это мы, все люди. Это население Земли, это мышление, это сфера, ну, по-гречески, значит, разум, разумная сфера. Единственное, что я могу сказать на эту тему, что хотя новая сфера преобразует Землю, она ее загаживает, она ее калечит, и она еще не совсем разумная. Пока еще требуется от нее много-много поработать над собой, прежде чем она будет действительно разумна. Ну, вот кажется, мы не подходим. Как выглядит в наше время запрещение женщины быть священнослужителем? Женщин не запрещается участвовать в приходской работе, в богословских трудах, быть наставницей, так сказать, пастырь, но совершать Евхаристию она не может, потому что совершающий Евхаристию, он как бы повторяет слова и движения Христа. И поэтому традиция 2000-летняя, она так и сохранила это за мужчин. Все остальные законы работы, а женщины доступны. Так. Бельгийское издательство «Жизнь с Богом» раньше стало запрещено в нашей стране. Как обстоит дело сейчас? Оно, в общем, было всегда нейтральным, не политическим, и, по-моему, сейчас против него никаких нет возражений. Откуда берется сведения о богословских трудах на Западе? Ну, во-первых, из своей собственной библиотеки. Вот, я переписываюсь с многими богословами в разных странах. Вот, они отсылают свои труды. Вот, особенно сейчас это стало доходить. Да и раньше, вот, в 60-е годы доходило в библиотеке Московской духовной академии и Ленинградской дела. Так что понемножку с миру по ним. Раньше в школе передавали закон Божий. Так. Нельзя бы снова вводить в школу. Я, знаете, был недавно в школе. Вот, беседовал за школьниками. И они мне говорили, давайте введем этот предмет. Вот, я говорю, нет, ребят, я же вам буду задать этот предмет, спрашивать вас. И я уже стану учителем, это противно. Я знаю, как это бывает. Поэтому лучше, чтобы это было свободно. Чтобы родители могли привести ребенка в церковь, где я мог бы в определенный час, в определенном помещении побеседовать с ним в этом и провести это в неформальной обстановке. А все-таки школа есть школа. К сожалению, это не совсем приятно. Возможно ли венчание после ЗАГСа? Не только возможно, а просто необходимо. Всем так. Ваше отношение к организации памяти. Это отношение уже высказано официально нашим руководством в интервью митрополита Ленинградского Алексея в московских новостях и в интервью митрополита Владимира, управляющего нами патриархии, в вечернем Москве. Вот. Где они говорят о том, что память о культуре, забота о патриотическом долге человека. Все это прекрасно, и это надо поддерживать, но всякий шовинизм для церкви и для русской традиции отвратительно и неприемлемо.
Надо прочесть.
Сейчас. Что означает для христиан молитва участия в церковной таинстве? Можно ли ощутить реальную их жизнь? Это надо делать на практике, это не расскажешь, на пальцах не покажешь, это надо войти в это. В студенческие годы мы решили, что будущее человечества шизофрения, а по-моему это теперь. То есть, что шизофрения находится на какой-то высшей ступени. Сейчас мы утеряли основу, с идеей, чего мы это заключили. Может ли что-нибудь сказать об этом? Так, что означает православный крест? Всякий крест означает любовь Христа к человеку и символизирует орудие казни, которое он был раз. Вот. Значит, он четырехконечный из древности. А поскольку потом появились распятия с изображением Христа, то подставка для ног, на которой были прибиты его ноги, и надпись над головой, они образовали дополнительные перекладинки. На любом кладбище вы находитесь перекладинки. Вот. Насчет шизофрении, я, честно говоря, не совсем понял, что спрашивает этот человек. А что тут хорошего, что будущее человека, что-то нет? Это не... Я думаю, что Шизофрения происходит кризис человеческой личности. Что на самом деле, ведь она раскалывает человека. А наш идеал – это единый человек, в котором и воля, и сердце, и разум соединены, как в одном кулаке. Это очень трудно. У нас все разбегается. Каждый человек похож на коллекцию разных личностей. Левин берет в облака, щука в воду, а рад 5 назад. Вот как и мы. Но надо, чтобы было все вместе. И вот когда все вместе будет, чем ближе к единству, тем более полный, гармоничен человек. Вот это идеал Библии, идеал христианства. Ну вот, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим. Спасибо вам за внимание, спасибо за интересные записки. Конечно, я должен извиниться, что я не мог полностью на них ответить, потому что каждый вопрос требовал большого времени и отдельного разговора. Но общее представление, я думаю, что мы получили. Очень рад был вас видеть.
Знаете, я не смог вам...